Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:08 в Москве. У микрофона Евгения Фомина. Здравствуйте. Сегодня наш эксперт Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Мы ждем подключения с ним. Буквально в следующую минуту это уже произойдет. Все, что мы можем делать в этой ситуации, друзья, это, конечно же, следить за лентами информационных агентств. Вот последнее, что на эту тему мы видим, это заявление посольства Российской Федерации о том, что все российские дипломаты эвакуированы из Киева. Мы видим индекс Московской биржи, который опустился ниже 2700 пунктов. Это впервые со 2 ноября 2020 года. В общем, достаточно ожидаемая история. Что у нас еще есть? Посольство Индии на Украине призывает своих граждан не ехать в Киев. Довольно программное заявление. Все, что мы сейчас можем наблюдать на этой чудесной красной абсолютно ленте. Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И прямой эфир 7373 94 8. Телефон прямого эфира, наш код 495. Есть. Все, да, у нас появилась связь. Спасибо большое. Рафаэль, вы здесь?
Да, добрый день. Да,
добрый день. Ну что, что мы будем сейчас ждать? Какие ответные меры? Давайте вы, как американист, нам будете комментировать все это, пытаться комментировать со стороны Америки. Что мы ждем сейчас от Вашингтона?
Вы знаете, я несколько часов тому назад давал комментарии американскому изданию.
Плохая связь, Рафаэль, к сожалению, ужасная совершенно. Может быть, мы наберем по телефону, Рафаэль? Давайте попробуем это сделать. Да. Попробуем пересвязаться сейчас с нашим экспертом. Пока что я продолжаю следить за вашими сообщениями. Так, спрашивают, куда делся Алексей Гудошников. Алексей Гудошников закончил свою программу, он вернется обязательно к вам завтра. Так, дальше, что у нас тут есть? Григорий из Питера присылает последние данные сообщения с лент. Интересно, ладно, хорошо. Так, давайте не разгоняйте панику, пожалуйста, с вашими сообщениями, которые вы присылаете со стороны Украины. Это мы такого пока еще не делаем. Смотрим, что у нас есть на лентах. Итак, цена нефти марки Brent поднялась до $103 за баррель. Это происходит впервые с сентября 2014 года. Об этом нам сообщают данные торгов. Что еще? ТАСС сообщает, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции. Это сообщение из Луганска. Так, Рафаэль к нам возвращается. Да, да, давайте вернемся к нашему вопросу. Рафаэль, здравствуйте, да, еще раз.
Да, ну если вот в целом говорить, Женя, я буквально несколько часов тому назад уже давал комментарий одному американскому изданию, и прежде чем они задали вопросы, я сказал, если позволите, я выскажу сразу, я говорю, ремарку. Они говорили, ну, вроде бы мы еще не задаем вопрос. Я говорю, не нужно, я говорю, хотел бы, вот, так сказать, вступительное такое. Они согласились, я говорю, вы знаете что, только, пожалуйста, не делайте вид, что вы этого не ожидали. Не делайте, пожалуйста, вид, что вы не понимали, к чему все это идет. Но это так, вызвало такую немножко улыбку и иронию у моих коллег в Америке. Но, как ни странно, все, что сейчас происходит, это в логике тех вещей, тех предупреждений, которые неоднократно высказывались с нашей стороны. Вот это и есть те самые последствия, перед которыми сейчас и режим Киева предстал, и Объединенный Запад, который, собственно говоря, и спровоцировал всю эту ситуацию на Донбассе.
Ну так, друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там, там есть чат, где вы можете задавать свои вопросы. Россия начинает передел мира, это прекрасно, пишет нам Мелкий. Это ник нашего слушателя. Согласны ли вы с этим утверждением и как вы оцениваете?
Ну, в данном случае это не передел мира, и здесь Россия ни при чем. Сама ситуация, сама логика событий и, собственно говоря, исторических событий, которые сейчас происходят, она ведет к этому. Это не мы начали это переустройство, это начали за нас еще в начале 90-х годов, но только кто-то думал, что это будет только улица с таким односторонним движением. Нет, за последние 20 лет произошли тектонические сдвиги, тектонические изменения в общественно-политической жизни всей нашей цивилизации. Есть политики, которые учитывают это, страны, которые учитывают эти изменения и, соответственно, корректируют свой курс, корректируют свой модус вивенди, что называется. А есть страны, которые не признают это и не хотят это признавать. История показывает, что эти страны обычно оказываются на обочине истории. Собственно говоря, крушение колониальной империалистической системы в 20 веке, оно лишний раз это показало. В данной ситуации, мне кажется, что события развиваются в той логике, в какой, собственно говоря, изначально и был задан импульс 21 веку. Мир из однополярного превращается в двух, а может быть и в трехполярный. Это реалии нашего времени и горе тем странам и тем политикам, которые с этим не считаются.
Читаю сообщение с лент. Один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава местной администрации. Дальше есть заявление посольства Российской Федерации. Дипломаты выполнили все необходимые эвакуационные мероприятия в отношении имущества до отъезда с Украины. То есть все, мы покидаем посольство на Украине. Что еще есть у нас? У нас есть запрет на использование воздушного пространства для осуществления полетов гражданской авиации на территории Липецкой области. Пока что не летают самолеты над Липецком. И еще что, украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР, об этом сообщает штаб обороны. Обязательно сейчас мы всегда говорим о том, кто нам предоставляет эту информацию, это очень важно. Да. Так, возвращаемся.
Я хочу сказать, что, Женя, не только Липецк, но фактически все, я должен сказать, что это очень ответственное поведение российских властей, ведь сейчас прекратились вылеты со всех прилегающих аэропортов, начиная от Элисты, с Симферополя, Ставрополя, Краснодара, то есть все фактически. Я искренне хочу надеяться, что уже это действительно вот тот самый случай, когда безопасность пассажиров прежде всего. И я вот смотрел уже радар, небо над Украиной абсолютно пусто. То есть к этому присоединились практически все страны мира, и там сейчас абсолютно бесполетная зона. И это хорошо, это может избежать трагических последствий, трагических случаев. Это очень правильно.
Вопрос от Григория из Питера. Если все аэродромы разбиты и порты блокированы, как МАД собирается поставлять оружие?
Ну, собственно говоря, там изначально было скопление, очень много было завезено уже изначально. Сейчас просто прекращается подвоз. Самое главное, что мы подавили систему ПВО, самое главное, что мы абсолютно нарушили всю логистику, и поэтому, я думаю, в ближайшее время уже будет развязка этого события. Помимо всего прочего, сейчас все больше приходит вот уже CNBC, я смотрю по американским источникам, они леют мотив, что украинские солдаты не хотят воевать за режим. Вот это вот очень важный компонент, это очень важно, и вот обращение именно к солдатам, простому народу Украины, это очень и очень важно. Я искренне хочу надеяться, что все-таки информационная составляющая будет доминировать вот в этом военно-техническом решении. Потому что никогда не будем забывать, как бы ни было, люди не должны пострадать. Люди, которые, гражданское население, неважно, контролировалось ли оно ВСУ, контролировалось ли оно Донецкой или Луганскими республиками, не имеет никакого значения. Гражданское население не должно пострадать ни под каким видом. И, собственно говоря, в обращении президента эта безопасность им гарантировалась. Поэтому чем больше будет информационной составляющей, чем больше будет информационного потока, который мы обеспечиваем, разъясняя, объясняя и солдатам ВСУ, и гражданскому населению о наших целях, тем меньше будет крови. Это очень-очень важно.
Я одного понять не могу, пишет нам 34-й. Почему они все подняли такую истерику? По их словам, Россия воюет с Украиной уже 8 лет.
Ну, собственно говоря, это тот самый момент истины. Очень точно замечено, кто воюет и как воюет. Я, кстати, и сейчас бы еще поставил под сомнение о том, что это, так сказать, какая-то военная операция, потому что я не думаю, что будет оказано какое-либо серьезное сопротивление. Не хотелось бы сейчас бахвальски говорить, но поведение пограничников и вот соединений, которые были на границе, они уже говорят сами по себе. Я думаю, что все-таки большинство солдат вооруженных сил Украины не считают эту операцию действием вражеских сил. Я искренне в это надеюсь. И их действия, они обусловлены даже, может быть, не трусостью в какой-то степени, а именно осознанием того, что все-таки это не враги. Это они, люди прекрасно понимают, почему там сейчас действует российская армия, почему действует армия уже признанных республикой Донецкой и Луганской. Я думаю, что каждый из них понимает, что люди борются за свою родную землю. И я искренне надеюсь, что мы все-таки, опять еще раз повторю, вот в связи с этим мы избежим кровопролития.
Давайте вернемся к тому, что касается непосредственно нас. Вот последнее заявление Центробанка. Он утверждает, что имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий на фоне геополитики. Чего мы ожидаем в сфере экономики сейчас? К чему готовиться? Потому что, конечно, алармистские настроения уже начинают звучать, все уже призывают.
Безусловно, я уже вижу ресурсы типа «Эхо Москвы» и остальных, они уже, так сказать, начинают вопить вовсю. Собственно говоря, понятно, потому что команда дана, надо, так сказать, отрабатывать евро и доллары, которые туда поступают, так что здесь это понятно. Но для нас здесь важно должно быть одно, и это я вот хотел бы обратить внимание, во время заседания Совета Безопасности я, ну, помимо, так сказать, речи самого президента, я бы хотел, чтобы мы пристальное внимание обратили на высказывание премьер-министра Мишустина. Вот это было самое важное для меня, потому что, когда я услышал из его уст, что мы готовы к любому сценарию, мы готовы ко всему, и это говорит премьер-министр, человек, который ответственен за нашу экономику, за наши финансы. Я искренне надеюсь, что под это не просто слова. То, что будут потрясения, то, что будут атаки на нас с экономической стороны, с финансовой, это безусловно. Главное, насколько мы позволим им нарушить баланс нашей финансово-экономической системы. Я надеюсь, учитывая, кто сейчас у руля нашей экономики, я надеюсь, что это пройдет все-таки относительно безболезненно для нас, хотя, конечно, последствия какие-то будут. И я сейчас и с очень большим интересом наблюдаю за действиями нашего финансового блока. Силуанова, Набиуллина, Кудрина, Греф, вот все остальные. Вот я с большим, и я надеюсь, что не только я, пристально наблюдаем за их действиями. Потому что это момент истины не только для, так сказать, вооруженных сил, для экономики, но это вот и для них тоже. И мне очень интересно, как поведут наши олигархи и люди, которые ответственны за наши финансы. Я надеюсь, что они тоже понимают степень своей ответственности в такой ситуации, как сейчас складывается.
Напоминаю, что у нас Рафаэль Ардуханян сегодня наш эксперт, журналист-американист. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, прямой эфир 7373948. Ну вот, пожалуйста. Очень много сообщений из разряда «наконец-то началось», я, значит, на огромном подъеме нахожусь, давно не испытывал такого чувства гордости за страну. Этот наш слушатель 386 пишет, насколько вам кажется массовыми подобные реакции сейчас? Ну, то есть это вот
Женя,
потому
вы
что...
знаете... Да. Женя, я бы хотел обратить внимание, потому что мне понятно чувство сейчас и определенная эйфория. И я сам, так сказать, в какой-то степени, конечно, неоднократно говорил, что вопрос признания республик – это вопрос времени, он наступил. Но я бы сейчас хотел все-таки призвать и наших уважаемых радиослушателей не предаваться этому. Потому что это, так сказать, война – это крайняя форма уже, так сказать, решения политических проблем. К глубокому сожалению, то, что сейчас происходит, это пока еще не время для каких-то победных реляций. Мы должны закончить свое дело, мы должны, самое главное, вот на что мы сейчас обратим внимание, и я искренне рад, что руководство наше обращает внимание на то, что по населенным пунктам, по городам, безусловно, конечно же, не ведется никакой военной деятельности и никаких, так сказать, военных операций, даже и речи об этом быть не может. Я бы хотел, чтобы мы все-таки воздержали сейчас от всего этого, потому что давайте не будем забывать, что это наши люди. Люди, которые находятся там, люди, которые одурачены, одурманены в очень большой степени, но это наши люди. Давайте не давать нашим врагам на Западе очередную, так сказать, повод для того, чтобы радоваться. Ведь в конце концов, в той или иной форме, они добились того, что два крупнейших славянских народа сейчас сошлись вот в таком военном противостоянии. Поэтому это надо очень аккуратно сейчас сделать, потому что эти раны, они потом будут очень и очень долго заживать. Не надо никаких сейчас вот этих, так сказать, бравурных высказываний. Мы должны закончить наше дело, мы должны помочь нашим братьям в Донецке, в Луганске восстановить их независимость, их суверенность. И в дальнейшем мы должны очень аккуратно действовать, потому что ситуация там сейчас складывается достаточно сложная. На Донецк, на Луганск смотрят сейчас и Харьков, и Днепропетровск, и Херсонщина, и Николаев, Очаков, Кривой Рог. Очень-очень многие страны. Я искренне хочу, чтобы вот наши действия, которые сейчас там производятся, чтобы это не было, так сказать, восприятие, как, допустим, так сказать, вторжение там другой страны, иностранной какой-то державы.
Ну вот, например, наш слушатель с ником АА вам возражает и говорит, что после сегодняшних событий эти люди нашими уже никогда не будут.
Которые с оружием сидят в окопах и которые стреляют, эти люди никогда не будут с нами. Мы всегда разделяли нациков и народ Украины. Вот я бы очень хотел, чтобы мы сейчас, что называется, вместе с водой и дитя не выплеснули. Мы сейчас с вами сражаемся против нациков, но мы сражаемся за умы миллионов и миллионов родственных, близких нам украинцев, которые точно так же одурманены и одурачены этим режимом в очень большой степени. Поэтому мы должны им показать мирную альтернативу. А наше оружие, мощь, вся наша военная мощь против бандитов, бандерофашистов, но не против Украины, но не против народа. Даже если этот народ поддерживал в свое время эту власть, даже если он голосовал за нее. Так что это, как говорится, давайте мы сейчас оставим в стороне. Я хочу сказать, что во время Великой Отечественной войны политическое руководство Советского Союза всегда говорило, гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается. И так это и сейчас. Я думаю, тот курс на денацификацию, который сейчас принят, он очень четко говорит, кто наши враги. Эта война не против Украины, это война против нацистов.
Разве из уже имеющейся информации о несопротивлении украинской армии нельзя делать вывод о том, что все закончилось и с нами драться не будут?
Вопрос от Андрея. Это хороший очень вопрос, Женя, и мы уже частично на него ответили, я сказал по поводу этого. Но я бы хотел еще раз сказать, давайте мы, так сказать, попридержим наши бравурные речи на, так сказать, на потом. Давайте не будем забегать вперед. Я глубоко убежден, что ведомство министра Шойгу сделает свое дело на 100%. Но тем не менее, давайте мы сейчас спокойно на это все посмотрим. Давайте мы сейчас будем обращать внимание на то, чтобы во время, так сказать, вот этого принуждения к миру, чтобы не пострадало гражданское население. Потому что нам все равно потом жить вместе. В едином ли государстве, в близком, в дружественном, это не имеет сейчас значения. Но крови должно быть минимально абсолютно. Поэтому давайте доведем дело до конца. Если те солдаты, которые восприняли призыв нашего президента серьезно, если они это сложат, то, соответственно, им гарантирована в этом отношении безопасность. И, собственно говоря, не только безопасность, им гарантированно будет жизнь, потому что в противном случае они будут просто уничтожены. Это, по-моему, совершенно ясно и понятно.
Но следим за лентами, давайте посмотрим, что у нас на лентах. Простите, Рафаэль, да, судоходство, да, в Азовском море приостановлено сегодня с утра до особого указания. Это Росмотречфлот нам сообщает. Так, дальше. Зеленский призывает мировых лидеров ввести санкции лично против Владимира Путина. Швейцария, естественно, рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну. Это заявление сейчас будут от всех стран, скорее всего. А дальше очевидцы нам сообщают, что дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева. Что это значит? Пока что никакого расширения нет. Подразделение «Азов» блокирует Мариуполь, об этом утверждает Басурин. Давайте следить за развитием ситуации. Дальше ваше сообщение, друзья, читаю. Вот, пожалуйста, АДМ Студио пишет. Вчера смотрел канал CNBS, так там один американский парламентарий сказал, что война с Россией – это все войны США за последние 50 лет вместе взятые. Они не будут с нами воевать. Согласны или нет?
То, что они не будут воевать, это совершенно ясно и понятно. Они доводят ситуацию до последней крайней точки и, как всегда, в последний момент умывают руки. Они предали очень много, так сказать, стран, которые рассчитывали в какой-то форме на них. Примеров можно приводить сколько угодно, начиная от Египта, Ирака, Афганистана и всех остальных. Поэтому, но это нас не должно, с другой стороны, убаюкивать, потому что все-таки в политическом смысле они добились того, что два братских народа сейчас выясняют отношения на поле боя. Это уже само по себе очень и очень прискорбно. Они будут делать абсолютно все, кроме военных действий. Они будут делать абсолютно все для того, чтобы продолжать стравливать нас. Поэтому сейчас, вот я думаю, что решая вопрос с нынешним киевским режимом, мы всегда должны держать в уме ситуацию, которая, если мы оставим, если мы не проведем до конца денацификацию Украины, то вот эти вот ростки антироссии, как мы ее называем, они будут там тлеть всегда и постоянно, потому что почва, средства очень-очень там благодатные для этого. Значит, этот вопрос надо решать сейчас кардинально, коль уж мы вступили вот в эту, так сказать, войну, мы должны ее довести до конца. Не мы ее начинали, не мы окружали наших так называемых партнеров в прошлом, а сейчас уже врагов, военными базами. Ну что ж, если они хотели таким образом решать вопрос, мы готовы, и мы это сделаем. Так что здесь я еще раз хочу повторить, что если мы уже вступили в это, надо довести до конца.
Я не пойму, почему молчит Запад, пишет нам, а мир, где их поддержка, которую они обещали? Когда ждем первых заявлений от
Вашингтона? Этот вопрос задают себе очень многие. Этот вопрос в свое время задавал себе Египет, этот вопрос в свое время задавали в Грузии, этот вопрос задавали в Ираке, этот вопрос задавали в Сирии, этот вопрос задавали в очень многих странах. Поэтому Запад сам по себе сейчас, это отдельная, конечно, история, о нем даже говорить сейчас особо не хочется. Но это вот те самые, так сказать, провокаторы, которые пытаются разжечь конфликты повсеместно. Они это делают вокруг Китая, своего потенциального конкурента, они это делают вокруг России, своего потенциального конкурента. И то, что сейчас происходит, то, что мы с вами видим, это часть элемента вот такой политической борьбы. Здесь прискорбно одно, почему вот, так сказать, режимы, почему и украинское руководство в свое время, почему они вдруг решили, что с ними будет по-другому? Почему они вдруг решили, что вот их-то как раз не предадут? Продадут за копейку и даже не подумают для своего собственного благополучия, для своего собственного, как для собственной какой-то выгоды.
Рафаэль Ардуханян сегодня у нас в эфире, журналист, американист. Простите, Рафаэль, прерываю вас. 10:30 в Москве новости, он говорит, Москва.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, мы продолжаем, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, программа «Револьвер». Вот сейчас в эти минуты мы решаем, кто у нас эксперт. Рафаэль Ардуханян на связи пока что. Журналист, американист, друзья, и наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И мы в прямом эфире 7373 94 8, наш телефон. Рафаэль, давайте читать наши сообщения наших слушателей. Вот, пожалуйста, да. Есть... вопросы, например, от Николая. Он говорит, есть ли ракеты или авиация у Украины, стоит ли нам уже ждать удара по Москве? Ну, нагнетает, Николай.
Да нет, конечно, это даже теоретически невозможно себе представить. Тем более вот сейчас пришла новость, уже 2 штурмовика сбиты, причем силами противовоздушной обороны Луганской Народной Республики. Так что, а уж что говорить о системах ПВО, которые у нас, нет, об этом же речи быть не может.
Заявление у нас уже поступают из Евросоюза. Предлагают новый пакет санкций против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым для ЕС технологиям и рынкам. Европейская комиссия об этом сообщает.
Ну, вы знаете, Женя, вот все, что касается санкций... Просто иногда поражаешься, ну, тупости оппонентов. Но неужели они не понимают, что чем жестче санкции, тем быстрее мы будем проводить нашу политику импортозамещения? Неужели их ничему не научили санкции, которые были имплементированы до этого, и какой они вызвали позитивный эффект, оказали позитивный эффект, в частности, на развитие нашего сельского хозяйства? Ну, пускай проводят, потому что давайте так.
Ну, смотрите, все уже совершенно точно не будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Вот оно, последнее заявление.
Ради бога, господи, что, нам это, что ли, нужно?
Ну, мы так старались. Столько лет.
Да мы старались, не забывать, давайте не будем забывать, что половина этих стараний это было на фирмы Германии, Австрии, Голландии. Так что здесь, знаете, как говорится, нам это на, он нужен, этот Северный поток-2, настолько, насколько он нужен был им. Это первое. Второе, ну, я не знаю, надо вообще-то калькуляторы послать нашим оппонентам в Западной Европе. Пусть они посчитают, сколько уже «Газпром» заработал на спотовых рынках за счет того, что цена там в 2-3 раза превосходила контрактные, так называемые, трубопроводные цены. Неужели они не понимают, что мы уже отбили фактически вот за эти полгода, меньше чем год, мы отбили уже деньги за счет разницы в цене, потому что настолько был разителен. Давайте не будем забывать, мы же по одно время продавали газ по 2000 долларов за 1000 кубометров. Это в 5-6 раз больше контрактных цен, которые были, так сказать, у нас изначально для наших постоянных клиентов. Да ради бога, пускай они там хоть все подавятся с этими своими трубопроводами. Как ни странно, мы, вот этот пустой, неработающий Северный поток-2, он нам приносит больше прибыли, чем если бы он сейчас заработал, и мы бы поставляли туда по цене там 300-400 долларов, которые были бы, допустим, официально контрактны. Это первое. Второе, ну, надо им, так сказать, опять же, я не знаю, там, купить подписку на какой-нибудь канал, посмотреть. Капитализация «Газпрома» увеличивается постоянно. Она сейчас уже выросла, что не было с «Газпрома» за последние 10 лет. Кому они делают плохо? Назло бабушке отмораживают себе уши? Ну, ради бога. Это вот, кстати, то все бывает тогда, когда не экономика и бизнес, а политика идет впереди. Но пусть тогда ребята сами, как говорится, и кушают это блюдо, которое они сами себе приготовили. Мне только интересно, что они потом будут своим потребителям энергии говорить, когда цены и счета, так сказать, за электроэнергию и газ уже сейчас подскочили в несколько раз. Флаг им в руки.
Смотрите, сообщение от нашего слушателя с ником АА, который все-таки возражает. Вам говорит, импортозамещение в области технологии и чипов – это перспектива лет 30 минимум. Все эти 30 лет высоких технологий в России не будет.
Наш уважаемый радиослушатель ошибается и очень ошибается. И очень глубоко ошибается по поводу технологий и всего того, что с этим связано. Это первое. А второе, я бы хотел также напомнить нашему уважаемому радиослушателю, что высокие технологии, они уже давным-давно идут не только с Запада. Их в достаточном количестве уже на Востоке. И в этом направлении мы очень-очень плотно работаем с нашими партнерами именно там. И Китай, и Сингапур, и Малайзия, и Индонезия, и даже, вы не поверите, Вьетнам, и Индия. Мы сейчас очень активно развиваем в этой области наши, как говорится, связи и контакты. Все, что касается оборонной промышленности и наших ключевых отраслей нашей промышленности, мы в состоянии это обеспечить уже своим продуктом, в том числе и так называемым программным обеспечением. Пока не в полной мере, но, по крайней мере, мы к этому стремимся. А как показывает практика, если мы чего-то очень захотим и нацелимся, мы это обязательно сделаем. Обязательно сделаем.
По вашим ощущениям, как долго продлится военная операция по времени, Нилс Майкл?
Вы знаете, Женя, я надеюсь, что это все-таки вопрос нескольких дней. Но я не хочу, опять же, сейчас забегать вперед, и еще раз, я хочу избежать сейчас вот таких ура-патриотических реляций. Я слышу это уже от уважаемых мной, моих коллег. Не нужно это делать. Это трагедия в любом случае, то, что сейчас происходит. Мы должны как можно быстрее ее завершить, чтобы как можно меньше пролилось крови. Если мы этого добьемся, если мы этого сделаем, то это будет тогда действительно завершение уже в полном объеме этой операции. Мы не должны это делать, что называется, любой ценой. Мы знаем, с кем мы воюем. И я еще раз хочу подчеркнуть, мы воюем не с народом Украины. Мы воюем с узурпаторами, нацистами, которые захватили власть в свои руки.
Давайте перейдем к звонкам нашим слушателям, Рафаэль. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Интересное утро началось, как-то вот немножко пропускается такой момент, что мы выступаем одновременно вместе с Китаем, так как боевые корабли Китая демонстративно вошли в территориальные воды Тайваня, на которые они претендуют. Относительно газопровода «Северный поток-2», ну давайте не забывать, что сейчас мы уже Харьков, собственно говоря, взяли Харьков-ПАУ и газовая труба Украины транзитная, ну под большим вопросом, кому будет принадлежать. Вполне возможно, что в Украине произойдет референдум, она к нам присоединится, и, собственно говоря, у Европы не будет ни украинского транзита, ни северного потока, и, ну, чего-то придется, собственно говоря, делать. На американский сжиженный газ, ну, особо-то и негде разжиживать, скажем так.
Спасибо, Михаил. А насколько вам кажется вероятным такое развитие событий?
Я единственное хотел только сказать, наш уважаемый радиослушатель сказал, что в корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Это не совсем так, этой информации пока нет. Единственное, что приведены в боевую готовность в военно-морской флот и вооруженные силы в Китае. И я думаю, что это делается действительно согласованно с нами. И, безусловно, в данной ситуации мы должны отметить, что это к вопросу о том, что мы одиноки, мы одни в этом мире. Далеко нет. У нас есть меморандум понимания с Индией, у нас есть заявление Ирана, Сирии, вот, Кубы. Так что в данной ситуации мы не одиноки. Вот. Так что давайте смотреть, как это все будет развиваться. А я согласен, конечно, с оценкой нашего радиослушателя по поводу трубопровода через Украину и «Северный поток-2». Я только единственное хочу сказать, что как только понадобится, действительно понадобится газ, и когда будут перебои со снабжением газа через транспортную систему Украины, вы себе представить не можете, как быстро Германия одобрит проект «Северного потока-2» и введет его в строй. Потому что из воздуха ничего не получится. По заявлениям специалистов из Катара и многих специалистов непосредственно в Германии, альтернативы нашему газу в Германии давным-давно нет. Особенно после того, когда они позакрывали все свои атомные электростанции, и после того, когда фактически у них сорвалась их эта так называемая «зеленая революция». Промышленность Германии, а это локомотив европейской экономики, нуждается в этих ресурсах. Поэтому поговорят немножечко, отдадут, как говорится, должное так называемому атлантическому единству, а потом позвонят в «Газпром» и попросят дополнительной мощности.
Так, читаем дальше ленту информационных агентств. Все красное, все, конечно, страшно на это смотреть, если честно. ВСУ начали обстрелы из тяжелого вооружения Петровского района, Донецка и Старомихайловки. Такие сообщения. Дальше очень много сообщений перевозчиков, которые отменяют рейсы на юг России и, соответственно, на Украину. Это аналогичные сообщения приходят и от зарубежных перевозчиков, вот в частности Узбекистан Airways. Любопытно, кстати, вот вы говорили о том, что это вопрос нескольких дней. Очень много подобных заявлений касается сроков, ну, то есть насколько они отказываются работать, так скажем. И вот очень часто звучат такие даты, как 13 марта, 10 марта, ну, то есть как будто бы действительно совсем недолго по планам, как минимум, авиакомпании должно продлиться, и потом уже либо будет принято новое решение об окончательной отмене авиаперевозок, либо будет все восстановлено. Вот можно ли делать какие-то выводы, исходя из этих данных, не очень пока понятно. Макрон поговорил с Зеленским, подтвердил ему поддержку и солидарность Франции, об этом сообщают местные СМИ.
Конечно.
Да. Что у нас еще тут есть? МИД Киргизии призвал сограждан воздержаться от поездок на Украину. Программное заявление сейчас будет сделано, как мы уже говорили, практически любым МИДом любой страны. Давайте вернемся к вопросам от наших слушателей. 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я бы хотел, Карен меня зовут, я бы хотел бы узнать вот ваше мнение. Как вы думаете, вот все эти санкции, все вот не валются вот на то, что вот на продукты, некоторых продуктов, вот, талоны могут валить. Как вы думаете?
Так, ну, ведь
я
опять
не расслышал, Женя,
опасается, что будет дефицит, что будут вводить талоны на продукты. В общем, страшное.
Нет, я убежден, что талонов не будет никаких. Вот, ситуация, и были более такие сложные ситуации. Я не думаю, что это в какой-то мере будет вот таким образом развиваться. Нам не нужно в данной ситуации бояться этого. Так что я еще раз хочу повторить, что я, ну, пока это, конечно, голословно, но я верю Мишустину. Я верю Мишустину, который нас заверил, что экономика России готова к любым катаклизмам. Я думаю, что когда принималось политическое решение, и я убежден, что наш премьер-министр был частью этого решения, он принимал участие в этом, я думаю, что он взвесил все «за» и «против». В любой другой ситуации я бы, может быть, сомневался, но в нынешней ситуации, когда у нас во главе военного ведомства Шойгу, во главе Министерства иностранных дел Лавров, во главе нашего правительства Мишустин, но, естественно, общее руководство Путина, я все-таки спокойный, я верю правительству. Пока я верю в это.
Смит пишет, как все начиналось, мы знаем, а вот чем закончится? Зеленский позвонит, сбежит, застрелится, отравится. Или чего мы вообще в итоге ждем?
Ну, безусловно, Зеленский сбежит. Не зря же он уже там по разным оценкам около миллиарда себе наворовал. уже было даны ему гарантии политического убежища со стороны Байдена, об этом уже совершенно конкретно говорится, проговаривается. Вот. Если говорить в целом вот о самом Зеленском, ну, он же у нас артист великий. Ну, я бы, конечно, это он никогда это не сделает, но я бы на его месте сейчас вышел бы на Майдан, встал бы на колени, извинился перед всей Украиной и пустил бы себе пулю в лоб за то, что он натворил. Но это, по крайней мере, вот в отношении Зеленского. Конечно, хорошо бы, чтобы и Порошенко то же самое, но от этого лицемера ожидать такого не приходится, конечно, уже никогда. Так что это могло бы быть таким, знаете, широким жестом, действительно жестом, который, ну, достойно был бы какого-то понимания и даже где-то уважения. Но я не думаю, что эти люди готовы на такое. Они даже, по-моему, уже до конца еще и не понимают, что они сотворили с Украиной.
7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот по мере продвижения вот, Луганск сил, ну вообще вот освобождения Донецкой и Луганской областей, вот другие области Украины поднимут голову, вот, выйдут из-под поля и присоединятся вот к этому же движению. Вот как, по вашему мнению, какие перспективы этого?
Я убежден, что это только начало процесса. Мы не должны торопиться. Мы не должны сейчас ни в коей мере не инициировать вопросы вхождения Донецка и Луганска в состав Российской Федерации. Это должно быть исключительно мнение, решение, волеизъявление, как это было и в Крыму, народа этих территорий, народа этих стран. Уже суверенных республик. Это первое. Вторую ошибку мы ни в коей мере не должны допустить. Мы должны уважать украинские традиции в этом регионе. Это должна быть билингвальная, на мой взгляд, часть. Мы должны с уважением относиться к выбору тех людей, которые считают себя украинцами, принадлежат к украинскому миру. Это не противоречит нам. Мы должны это всячески продвигать. То, что касается других регионов, у меня есть, ну, такая немножко инсайдерская информация, но мы в ближайшее время это увидим. Уже сейчас на местах люди готовятся, я убежден, они готовятся к тому, чтобы объявить и о своей независимости, и о своем суверенитете от Украины. Я думаю, что этот процесс идет. Весь огромный регион Новороссии, он в той или иной форме. Я не буду забегать вперед и говорить, будет ли он в составе России, будет ли это суверенно, будут ли они, допустим, частью союзного государства. Но я знаю, что эти регионы уже не будут никогда с Украиной. Они никогда не были, и единственное, на чем держалась там власть, это на страхе. Особенно после того, когда мы очень четко определили и объявили военными преступниками тех людей, которые в свое время за счет денег, за счет насилия вынудили эти регионы поддержать нацистский режим в Киеве. Я говорю сейчас о Коломойском и вот обо всей этой братии, которая сейчас там находится. Так что процесс пошел, но я еще раз хочу повторить. Не мы должны быть инициаторами этого. Мы должны быть, рядом с нашими братьями. И как только будет возможность, как только будет желание, мы, безусловно, должны помочь этим людям определиться со своей будущей судьбой, в какой форме они это все видят. Я думаю, что это самое благотворное, самое благоприятное и для Украины, и для нас, и в целом для всего славянского мира. Мы не должны допускать углубления конфликта.
Так, появляется заявление Минобороны Российской Федерации. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Об этом в очередной раз мы заявляем. Высокоточным оружием в ходе спецоперации выводится из строя только военная инфраструктура. Объекты ПВО, военные аэродромы, авиация, ВСУ. Тоже заявление Министерства обороны.
Да, я хочу сказать, Женя, что сейчас в этих операциях вот по нанесению точечных ударов участвуют наши летчики, которые прошли, прошли войну в Сирии, которые там оттачивали свое мастерство. Поэтому это не просто слова, я говорю к тому, что это сейчас там работают профессионалы с опытом ведения боевых действий. Вот это очень важно понять. Это не просто пустые слова Министерства обороны, что не будут бомбить населенные пункты, что будут наносить точечный удар по инфраструктуре и военным подразделениям ВСУ. Это не просто слова. Это слова профессионалов, которые знают, о чем они говорят.
Так, смотрите, сообщение от наших слушателей на нашем YouTube-канале, в чате. Швондер пишет, Запад избавился от Украины, теперь Украину будет поднимать Россия. На это потребуется очень много денег.
Это, кстати, очень хорошая ремарка в данном случае. И, но я еще раз хочу повторить, что мы не будем инициировать вот подобные процессы консолидирующие в этой ситуации. Мы должны понимать прекрасно, какая сейчас у нас разница. Разница по очень многим моментам. Это касается и то, что уже прервались экономические связи. Безусловно, это будет очень-очень сложный процесс. Но мы здесь не будем забегать вперед. Потому что сначала будет обязательно политическое решение. Эти земли Новороссия должна определить себя. Я надеюсь, уважаемый радиослушатель прекрасно понимает, что от статуса этих территорий будет зависеть, соответственно, и наше влияние, и наше присутствие там, и финансовое, и экономическое. Если это будут независимые республики, это будет одно. Если это будут члены союзного государства, это будет другое. Если это будет интегрированная территория в состав Российской Федерации, это будет уже немножко другой подход. Но я еще раз хочу повторить, это эволюционный процесс постепенный. Это первое. А второе, ну, это такая, знаете, немножко саркастическая ремарка, я заранее хочу извиниться за нее, но то, что уже там натворили бандеро-фашисты в этих регионах, хуже там не будет ни при каких обстоятельствах. Даже учитывая все те трудности, даже учитывая весь тот негатив, который может быть накоплен, допустим, и в нашем там бюрократическом аппарате, но я думаю, при сравнении этого, все равно, как говорится, выигрыш будет, безусловно, в нашу пользу.
Еще одно сообщение, тоже Минобороны. Украинские военные массово покидают позиции, бросая оружие, об этом говорится в заявлении нашего военного ведомства, и они подчеркивают, что позиции подразделения ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Дальше сообщение от китайского МИДа, неожиданное, но тем не менее очень важное. Они делают такое заявление. Китай, в отличие от США, никогда не предоставит оружие одной из сторон, когда разгорается конфликт, и Россия не нуждается в подобной помощи.
Конечно.
Такое. Такое заявление у нас есть. Смотрю, как ваше сообщение. Слушатель с ником Питер Москва пишет, что признать независимость ДНР и ЛНР нужно было еще в 2014 году. Очень частое заявление, очень популярное. Мы такое слышим сейчас достаточно часто. Согласны с такой позицией?
Признание произошло тогда, когда оно должно было произойти. Здесь слагательное наклонение быть не может по определению. Я не думаю, что в 2014 году Россия была готова к подобному политическому демаршу. Тогда еще и наше общество, да и правительство, собственно говоря, оно было еще напугано, оно боялось этих санкций. Потому что мы слишком подпали под влияние информационной пропаганды со стороны Запада. И мы действительно думали, что сейчас произойдет что-то страшное, необратимое. Кстати, вот звонки наших некоторых уважаемых радиослушателей по поводу нашего отставания, нашей неспособности что-то сделать, они как раз еще и отражают вот остатки этого синдрома такого, знаете. Но сейчас вот эти 7-8 лет уже, они показали принципиально другую категорию, они показали принципиально другой уже подход. Они показали нашу способность развиваться в полном объеме самостоятельно по очень многим направлениям. И я еще раз хочу повторить, что это заседание и те заявления, которые были сделаны на Совете Безопасности, они как раз и отражают это. Россия в полном объеме стала полюсом нового миропорядка, мироустройства. Россия сейчас стала и подтвердила свой статус сверхдержавы. А статус один из основных элементов сверхдержавы – это защита своих интересов, невзирая ни на какой внешнеполитический фактор или обстановку, которая вокруг. Собственно говоря, то, что сейчас Россия и сделала.
Смотрите, тоже еще одно довольно важное заявление. Сбербанк называет сбоем заявление о введении санкций США и ограничении на валютные операции. До этого мы помним, что была такая информация. Говорит, что нет, это сбой, можно купить валюту в Сбербанке, все нормально, ни о каких санкциях.
Вы знаете, Женя, у меня, да, если позволите, вот такое общее такое пожелание, угу, дилетанта, я не специалист в финансах, но у меня вот такое, знаете, пожелание нашим российским банкам, особенно нашему флагману Сбербанку. Уважаемые банкиры, ну вы с рублями начинаете работать нормально. Я понимаю, что доллары, евро, это все очень хорошие, наверное, как вы считаете, валюты, но вы все-таки российские банки, сосредоточьтесь на рублях, работайте на нашу валюту, подкрепляйте, укрепляйте ее, сделайте так, чтобы она была сильна, сделайте так, чтобы кредиты были доступны у нас. Я понимаю, что внешние рынки – это очень все привлекательно, наверное, в какой-то степени, но все-таки не забывайте, вы же все-таки российские банки. Я думаю, что это очень важно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Геннадий, Москва. Подскажите, пожалуйста, просто не совсем улавливаю, какие сейчас стоят у России задачи? Мы должны вытеснить украинских оккупантов до территории Луганской и Донецкой области?
Или мы да, именно, так, именно такая задача сейчас стоит, освободить историческое, административно, первоначально, когда это было, не тот огрызок, который постепенно-постепенно отвоевывался бандеро-фашистами, а в полном объеме административно-территориальную единицу Донецкой области, Луганской области, мы их должны освободить от бандеро-фашистов. Власть там передается руководству именно этих республик, которые избраны на выборах непосредственно самим населением этих регионов. Они являются суверенными государствами. Вот. Это только начало процесса, потому что доказать свою суверенность и способность суверенно вести дела им еще только предстоит. Им предстоит доказать своему народу, что они в состоянии сделать их жизнь лучше, чем это было, допустим, при фашистском режиме киевском. Вот. Дальше процесс этот, безусловно, это только начальный. В принципе, это начало интеграционного процесса Новороссии и в целом всей Украины в состав либо союзного государства, либо в состав Российской Федерации. Но это очень длительный эволюционный процесс, но его уже остановить нельзя. Потому что мы поняли, что доверять кому-то сейчас нельзя. И если мы не сделаем, и если мы не вернем эту территорию под свой контроль, то значит там будет НАТО, там будут ракеты, там будут постоянные угрозы в отношении нас. Допустить этого мы больше не можем.
Еще одно сообщение от Минобороны. Заявление ВСУ о потерях российских самолетов и бронетехники — полное вранье. Это цитаты сейчас, это никакой отсебятины. А РЖД ведут работы по назначению дополнительных поездов из городов юга России, поскольку авиасообщение, вы знаете, у нас уже прервано, точнее, приостановлено. Давайте будем использовать такую терминологию. Вот. Можем ли мы оценить степень влияния текущих событий на уровень жизни рядовых россиян, спрашивает Дмитрий Ша. Вот как раз сегодня эксперты радиостанции «Говорит Москва» в течение всего дня будут этим заниматься. Мы с Рафаэлем заканчиваем. Спасибо большое, Рафаэль, что вышли с нами. Это спасибо журналист и американист. Доброго. Да, был сегодня нашим экспертом в программе «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Впереди 3 часа эфира с Евгенией Волгиной. Затем много всего интересного. Не переключайтесь.